Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Рассказы о любви.
Тебя одну.
Так это правда.
Не вижу я.
Это не обман.
Не помню.
Меня ты любишь искренне.
Всю жизнь мою до этого мгновения. Все, что я прожил, все, что ощущал.
Ух, ты же для меня.
А я все забыл. Меня. Тебя.
Вот, например, какая история произошла недавно в Ленинграде. Рассказ о старом дураке. Один, представьте себе, старик из обыкновенных служащих неожиданно в этом году женился на молоденькой. Ей, представьте себе, лет 20, и она интересная красавица, приехавшая из Пензы. А он старик. Лет, может быть, 60. Такой вообще облезлый тип. Морда какая-то у него потрепанная житейскими бурями, глаза какие-то посредственные, красноватые. В общем, ничего из себя не представляющая личность из таких, какие в каждом трамвае по 10 штук едут. И в довершение всего он был женат. И вдобавок ко всему жил со своей старухой в крошечной и неважной комнатенке. И вот, тем не менее, имея такие дефекты, он неожиданно и всем на удивление женится на молодой прекрасной особе. Окружающим он так объяснил это явление. Дескать, новая эра. Дескать, нынче даже старики кажутся молодыми и довольно симпатичными. Окружающие ему говорят, вы поменьше занимайтесь агитацией и пропагандой. А вместо этого поглядите, чего ей от вас нужно. Это же анекдот, что она за вас выходит замуж. Старик говорит, кроме своей наружности и душевных качеств, я ничего материального не имею. Жалование маленькое, гардероб, одна пара брюк и пара рваных носовых платков. А что касается комнаты этой теперешней драгоценности, то я живу пока что со своей престарелой супругой на небольшой площади, какую я намерен делить. И в 9 метрах, с видом на помойку, я буду как дурак от счастья жить с той особой, какую мне на старости лет судьба послала. Окружающие ему говорят, а ну вас к лешему, вас не убедишь. И вот он разделил площадь, устроил побелку и окраску, и в крошечной комнате из 9 метров начал новую, великолепную жизнь рука об руку с молодой цветущей особой. Теперь происходит такая ситуация. Его молодая подруга жизни берет эту крошечную комнату и меняет ее на большую, поскольку нашелся человек, которому дорого было платить, и он хотел иметь свои законные 9 метров без излишков. И вот она со своим дураком переезжает на эту площадь, в которой 14 метров. Там живет она некоторое время, после чего проявляет бешеную энергию и снова меняет эту комнату на комнату уже в 20 метров. И в эту комнату снова переезжает со своим старым дураком. А переехав туда, она с ним моментально ссорится и дает объявление в газету, дескать, меняю чудную комнату в 20 метров на 2 небольшие в разных районах. И вот, конечно, находится пара, которая мечтает пожить совместно, и за эту комнату они с радостью отдают 2 свои. Короче говоря, через 2 месяца после, так сказать, совершения таинства брака, наш старый дурак, мало чего понимая, очутился в полном одиночестве в крошечной комнатке за городом, а именно в Озерках. А молодая особа поселилась на Васильевском острове в небольшой, но славной комнатушке. И вскоре, имея эту комнату, она вышла замуж за молодого инженера, и теперь она бесконечно счастлива и довольна. Старый дурак хотел подать в суд на эту особу за надувательство. И даже он разговаривал по этому поводу с одним бывшим юристом. Но этот юрист из бывших адвокатов, весело посмеявшись, заявил, что обман этот доказать крайне трудно, и к тому же молодая особа, может быть, искренне увлеклась им, и только узнав его поближе, разочаровалась. На этих сладких мечтах наш старый дурень и успокоился. И теперь он ежедневно трясется на поезде, выезжая из этих своих озерков на службу. В общем, как говорится, не угадал папаша. Старого воробья провели на мякине, а он расчувствовался, фантазию построил, всякие любовные мечты, за что и пострадал сверх всякой меры. Вообще, как видите, и в нашей жизни на любовном фронте случаются неприятности. Перейдем к более достойным случаям. Вот пока что послушайте пустенький, но смешной факт из нашей личной жизни. Мелкий случай из личной жизни. Иду я раз однажды по улице, и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят. Бывало раньше, выйдешь на улицу этаким, как говорится, кандибобером, а на тебя смотрят, посылают воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешки и ужимки. А тут вдруг вижу ничего подобного. Вот это, думаю, жалко. Все-таки, думаю, женщина играет некоторую роль в личной жизни. Что, думаю, за черт? Почему на меня бабы не глядят? С чего бы это? Чего им надо?
Вот я прихожу домой и поскорее гляжусь в зеркало. Там вижу, вырисовывается потрепанная морда и тусклый взор, и краска не играет на щеках. «Ага, теперь понятно», — говорю я сам себе, — «надо усилить питание, надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку». И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты. Я покупаю масло и колбасу, я покупаю какао и так далее. Все это ем, пью и жру прямо безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий, неутомленный вид. И в таком виде фланирую по улицам. Однако замечаю, что дамы по-прежнему на меня не смотрят.
«Ага», — говорю я сам себе, «может быть, у меня выработалась дрянная походка. Может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков. Может быть, мне недостает крупных мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться дамы. Я покупаю тогда висячую трапецию, покупаю кольца и гири и какую-то особенную рюху. Я вращаюсь, как сукин сын, на всех этих кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюху. Я бесплатно колю дрова соседям. Я, наконец, записываюсь в спортивный кружок». В один прекрасный день, загорелый, окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку, но этой улыбки опять не нахожу. Я искренне удивляюсь той привередливости, тому фигурянию со стороны женщин, которые либо с жиру бесятся, либо пес их знает, чего им надо. И тогда вдруг замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу, худо и даже безобразно одет. Прекороткие штаны с пузырьками на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогание. Я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе. «Ах, теперь понятно», — говорю я сам себе, — «вот что сокрушает мою личную жизнь. Я плохо одеваюсь». И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры.
Покупаю себе брюки, сшитые из двух галифе. Я хожу в этом костюме, как в воздушном шаре, огорчаясь подобной моде. Я покупаю себе пальто на рынке с такими широкими плечами, которых вообще не бывает на нашей планете. И в выходной день однажды в таком наряде выхожу на Тверской бульвар. Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины те смотрят менее косо. Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации. Там и сям слышу фразы: «Эва, какое чучело, поглядите, как подлец нарядился! Как, говорят, ему не стыдно, навернул на себя 3 километра материи!» Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной. Я иду, как сквозь строй по бульвару, неясно на что-то надеясь. И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и 3 раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку, что напротив. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «все хорошее». Я подмигиваю Пушкину. Дескать, вот, мол, началось, Александр Сергеевич.
Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Я снова обращаюсь к даме, которая теперь вижу буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением. Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа, и уже хочу уйти, и уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать, куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики. Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку?» «Ну да, конечно, думаю. Неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой». Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. «Ну да, конечно, это ее пальто, краденое пальто, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто. Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю. А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру, и вдруг от этой почти 3-значной цифры прихожу в содрогание. Ах, вот отчего на меня не смотрят, говорю я сам себе. Я попросту постарел, а я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке со смятенным сердцем выхожу на улицу. Ну ладно, обойдусь. Говорю я сам себе, моя личная жизнь будет труд. Я буду работать, я принесу людям пользу. Не только света в окне, что женщина. Это брехня, говорю я себе. Это выдумки. Я хохочу, я плюю направо и налево и отворачиваю лицо от проходящих женщин. Но вот что интересно. Этот небольшой случай произошел со мной года два назад. И хотя за эти два года я, казалось бы, еще больше постарел, но тем не менее, этим летом я познакомился с одной особой, и она, представьте себе, мною сильно увлеклась. И главное, смешная подробность. Я в это лето одевался как нарочно исключительно худо. Ходил черт знает в каких штанах и в дырявых спортивных туфлях. И вот, тем не менее, это на любовь не повлияло. И я через это счастлив и доволен. И даже мы вскоре женимся по взаимной любви. Я надеюсь, что то, что вы услышите в следующем рассказе, с нами не произойдет. Свадебное происшествие. Конечно, Володька Завитушкин немного поторопился. Был такой грешок. Володька, можно сказать, толком и не разглядел своей невесты. Он, по совести говоря, без шляпки и без пальто ее никогда даже и не видел. Потому все главные события на улице развернулись. А что перед самой свадьбой Володька Завитушкин заходил со своей невестой к ее мамаше представляться, так он, не раздеваясь, представился в прихожей, так сказать, на ходу. А познакомился Володя Завитушкин со своей невестой в трамвае дней за пять до брака. Сидит он в трамвае и вдруг видит, перед ним этакая барышня вырисовывается. Такая ничего себе барышня, аккуратненькая, в зимнем пальто. И стоит эта самая барышня в зимнем своем пальто перед Володькой и за ремешок держится, чтоб пассажиры ее не опрокинули. А в трамвае, конечно, давка. Пихаются, стоять, прямо сказать, нехорошо. Вот Володька ее и пожалел. «Присаживайтесь, — говорит, — ко мне на одно колено, все легче ехать». «Да нет, — говорит, — мерси». «Ну так, — говорит, — давайте тогда пакет, кладите мне на колени, не стесняйтесь, все легче будет стоять». «Нет, — видит, — и пакета не отдает, или пугается, чтоб не упер, или еще что». Глянул на нее Володя Завитушкин еще раз и прямо обалдел. «Господи, — думает, — какие бывают миловидные барышни в трамваях! Едут они так две остановки, три, четыре. Наконец, — видит Завитушкин, — барышня к выходу тискается. Тоже и Володька встал. Тут у выхода, значит, у них знакомство и состоялось. Познакомились, пошли вместе». И так у них все это быстро и без затрат обернулось, что через два дня Володька Завитушкин и предложение ей сделал. Или она сразу согласилась, или нет, но только на третий день пошли они в гражданский подотдел и записались. Записались они в ЗАГСе, а после записи и развернулись главные события. После записи. Пошли молодые на квартиру к мамаше. Там, конечно, полная суматоха, стол накрывают, гостей много. И вообще семейное торжество, молодых ждут. И какие-то разные барышни и кавалеры по комнате суетятся, приборы ставят и пробки открывают. А свою молодую супругу Володька Завитушкин еще в прихожей потерял из виду. Сразу его как на грех обступили разные мамаши и родственники, начали его поздравлять и в комнату тащить. Привели его в комнату, разговаривают, руки жмут, расспрашивают, в каком, дескать, союзе находится. Только видит Володька и не разобрать ему, где его молодая жена.
Девиц в комнате много, все вертятся, все мотаются. Ну, прямо с улицы со свету хоть убей не разобрать.
Господи, думает Володька, никогда ничего подобного со мной не происходило. Какая же из них моя молодая супруга? Стал он по комнате ходить между девиц, то к одной толкнется, то к другой. А те довольно неохотно держатся и особой радости не выказывают. Тут Володька немного даже испугался.
Вот, думает, на чем засыпался. Жену уж не могу найти.
А тут еще родственники начали коситься. Чего это молодой ходит, как ненормальный, и на всех девиц бросается?
Стал Володька к двери и стоит в полном упадке. Ну, спасибо, думает, если сейчас за стол садиться будут, тогда, может, что-нибудь определиться. Которая со мной сядет, та, значит, и есть. Хотя бы, думает, вот эта белобрысенькая села, а то, ей-богу, подсунут какое-нибудь дерьмо, потом живи с ним.
В это время гости начали за стол садиться. Мамаша Христом Богом просит обождать еще немного, не садиться, но на гостей прямо удержу нет, прямо кидаются на жратву и на выпивку. Тут Володю Завитушкина волокут на почетное место, и рядом с ним с одного боку сажают девицу.
Поглядел на нее Володька, и отлегло у него на сердце.
Ишь ты, думает, какая!
Прямо, думает, не дурненькая, без всякой шляпки ей даже лучше.
Нос не так уж просится наружу. От полноты чувств Володя Завитушкин нацедил себе и ей вина и полез поздравлять и целоваться. Но тут и развернулись главные события. Начали раздаваться крики и разные вопли.
«Это, — кричат, — какой-то ненормальный сукин сын, на всех девиц кидается. Молодая супруга, еще к столу не вышедшая, прибирается, а он с другой начал упражняться. Тут произошла абсолютная дрянь и неразбериха.
Володьке бы, конечно, в шутку все превратить, а он очень обиделся. Его в суматохе какой-то родственник бутылкой тиснул по затылку. Володька кричит: «А бес вас разберет! Насажали разных баб, а мне разбирайся!»
Тут невеста в белом балахоне является и цветы в ручках держит.
«Ах так?» — говорит.
«Ну, так это вам выйдет боком!»
И опять, конечно, вопли, крики и истерика. Начали, конечно, родственники выгонять Володьку из квартиры. Володька говорит: «Дайте хоть пожрать! С утра, говорит, не жравший по такой канители!» Но родственники поднажали и сыпали Володьку на лестницу.
На другой день Володя Завитушкин после работы зашел в гражданский подотдел и развелся. Там ему сказали несколько кислых слов.
«Хотя, — говорят, — иной раз бывают такие легкомысленные браки. Но впредь этого не делайте, а то под суд попадете».
И тут же сразу развели. Так что он теперь холостой и снова может жениться на желающих.
И на этом, уважаемые товарищи, мы заканчиваем наш отдел «Любовь». И вот что же мы видим, прочитавши все это с добросовестным старанием? А мы видим, что любовь, как-то неудивительно, связана прежде всего с неприятностями. До встречи!
В программе «Литературные чтения» «Голубую книгу» Михаила Зощенко читал Сергей Юрский. Часть четвертая. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Композитор Алексей Шелыгин. Редакторы Наталья Новикова и Марина Лопыгина. Продолжение слушайте завтра в это же время.